Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшняя наша передача для меня очень важная. Я думаю, что она никого не оставит равнодушным. Темы будут подниматься очень серьезные, сложные. Но они сложные, мне, может быть, кажутся на первый взгляд. При ближнем рассмотрении они интересные, актуальные. Наша сегодняшняя передача с писателем-историком Михаилом Викторовичем Назаровым. Михаил Викторович – человек такой патриотической среде, очень известный, человек, написавший больше десятка личных книг, и издательство «Русская идея», которое он вот курирует, порядка 20 книг уже издало. Это мы сегодня вот часть этих книг коснемся, в частности, вот фундаментальная работа «Вождю Третьего Рима», «Тайны России». Начнем, может быть, о такой главной, наверное, для всех нас теме. Что же такое Россия и какое ее место в мировой истории? Фактически любой иностранец, который попадает в Россию, чем он должен руководствоваться, чтобы понять Россию? И возможно ли ее понять?
Что касается иностранцев, Бог с ними. Мы им можем объяснить, что такое Россия, и должны. Но для этого мы сами должны понимать, что такое Россия. И вот, к сожалению, в нашей системе образования учат всему, чему угодно. Вот взять преподавание истории, скажем, это набор фактов и событий, которые не осмыслены в системе образования, я имею в виду в школе, в вузах, не осмыслены с точки зрения православного смысла истории, то есть смысла истории вообще. И вот когда русский молодой человек, школьник, смотрит впервые на карту мира, на политическую, и видит огромность России, еще недавно она шестую часть суши занимала, у него, по крайней мере у меня в детстве, такая мысль возникала первая. А почему Россия такая большая? Почему она больше всех? Что, какая тайна в этом лежит? Вот это геополитическое чудо России, оно имеет объяснение только с точки зрения православного смысла истории. Это значит, что в истории Россия не такая страна, как все. Хотя в этом нас всячески пытаются уверять и навязывают нам и иностранные нормы, иностранное законодательство. Наша Конституция 93-го года провозглашает, что международные нормы превалируют над внутрироссийскими. То есть непонимание, что такое Россия, оно царит везде, во всех сферах нашей жизни, начиная от школы, от первых классов и кончая правительственными сферами. И вот мне хотелось бы в деятельности своего издательства, своих книг, прежде всего иметь в виду вот эту цель – объяснять, что такое Россия читателям. Потому что если мы едем в какую-то страну, допустим, в Италию, где множество исторических ценностей, культурных святынь, мы покупаем путеводитель по Италии и смотрим, и там все объяснено. Едем в Египет, то же самое с Египтом, там тоже есть и христианские святыни, и много вообще там исторических разных древностей. Но такого путеводителя по России, что она представляет собой именно в духовном смысле, в мировой истории, такого путеводителя не имеется. Этим, в сущности, должна была бы заниматься школа, но она этим не занимается, потому что сейчас у нас все исторические программы обучения – это смесь советского подхода, советского патриотизма с западническим общим взглядом на человеческую историю. И вот чтобы дать настоящее понимание России, для этого нам нужно начать немножко издалека. Нужно показать, что такое смысл истории вообще, смысл мироздания. И уже потом станет понятно, какое место в нем занимала Россия, занимает сейчас. И поскольку смысл истории нам открыт от начала до конца в православии, какое место она может и будет занимать в конце истории. И вот если позволите, я начну со смысла истории. Вот мы знаем, что мир создан Богом, и человеческие, так сказать, существа в этом мире тоже созданы Богом. С какой целью? Бог, в принципе, самодостаточен, но ему хотелось разделить радость и благо бытия с существами, подобными себе. Он их создал по образу и подобию Божию, как говорится в Священном Писании. То есть это существа, способные к неограниченному росту, совершенствованию, и в то же время они свободны, как свободен сам Бог. Бог создал, конечно, не только людей, но и ангелов, вот бесплотные существа. И эта свобода – ключевое понятие для всего смысла истории, потому что все историческое развитие, оно связано с тем, что свободная тварь злоупотребила своей свободой. Конечно, Господь Бог мог бы создать такое царство, населить его людьми, послушными, которые никогда бы не ошибались, не уклонялись от добра во зло, но какой был бы в этом смысл? Это были бы просто как заводные игрушки, как автоматы. Богу это не нужно было. Ему нужно было добровольное, сознательное отношение к себе людей. То есть, чтобы они свободно, а не по принуждению и не по запрограммированности, как роботы, а свободно ценили все эти блага, которые Бог дает нам, понимали смысл мира и служили добровольно к Богу, взрастая в Царстве Божие. И вот злоупотребление этой свободой принесло в мир зло. Первое злоупотребление, как мы знаем, совершили ангелы. Часть ангелов во главе с их предводителем, светоносное его имя было, Люцифер по латыни, возгордился и из гордости стал соперничать с Богом за власть над миром. Он знал, что Бог существует, что Бог могуч, всемогуществен, но тем не менее он решился на сопротивление ему. И вот сатана в переводе с древнееврейского означает противник Бога. Сатане удалось увлечь за собой на путь сопротивления треть ангелов, как это нам святоотеческое предание говорит, которые превратились из ангелов в бесов. Причем это уже необратимое такое богоборчество. Мы нигде не видим в Священном Писании, чтобы была возможность покаяния бесов или их обращения опять в ангельский лик. То есть зло в мире может существовать вот в таком страшном необратимом виде, которое может только распространять это зло вокруг себя, завоевывать, отнимать у Бога части мироздания, но никогда уже не может обратиться на путь добра. И люди, которые ступают на этот путь, тоже могут такими становиться. И вот под воздействием этого бесовского, сатанинского зла происходит следующее страшное событие в мироздании. Сатане удается обмануть людей, стать на тот же путь гордыни. Вот гордыня, правильно святые отцы говорят, мать всех грехов. Сатана возгордился, стал противником Бога. Люди возгордились под влиянием сатаны, он ведь их обманул, пообещал, станете как боги. И вот это желание стать как боги, познать самостоятельно добро и зло, вкусив запретный плод, это, конечно, символика, это древо познания добра и зла. Но в этой символике глубокий духовный смысл. Люди стали на гордый путь противления воле Божией, и решили сами познавать добро и зло не под Божьим водительством. И этим впустили в мир грех и сатанинское зло.
Михаил Викторович, поскольку известно, что Господь ведь зла не творил, Господь и вездесущий, и же вездесы, и все исполняй, гордость, как известно, мать погибели, ну, понятно, что праотцы были искушены, вошли во грех посредством Деницы. Но как в него-то зло вошло? Зло гордыни. Он же был светозарный, да? То есть светлый, солнечный, да? То есть вдруг природа вот эта зла, она появилась имманентно, откуда?
Ну, вообще, это, конечно, тайна, и не все нам понятно человеческим умом, и не все открыто Богом, и не все нам нужно знать. Я не уверен, что нужно нам вообще углубляться в такие глубины, познавать природу зла. Нам достаточно, по-моему, знать то, что нам открыто Богом, что зло появилось из злоупотребления свободой. Если дана существу свобода, а значит, свобода можно поступать и так, то тут уже, так сказать, есть какая-то вероятность, что если ты недостоин Бога, недостоин Его дара, ты можешь оступиться и пасть.
То есть чрезмерно неправильно понятая свобода ведет как раз к гордыне.
И, да, и вот нужно сказать, что Господь Бог, конечно, не сотворил зла, и Он не вводит сам людей в искушение творить зло, но Он может попускать людей падать, грешить, подчиняться злу с одной целью, чтобы люди на своих ошибках, на своих грехах понимали добро, понимали истину, истинный путь и возвращались на этот истинный путь. И вот если взять русскую историю, она, в отличие от почти всех других народов, она обнаруживает такие катастрофические периоды, ступени, когда люди по своим грехам навлекают на себя падение во зло, навлекают на себя нашествие, вот татаро-монгольское было, по греху гордыни феодальной раздробленности. Каждый князек хотел быть независимым и гордым правителем. Пережили мы это иго. Видим в начале 17 века католическое нашествие, потому что наша знать, боярство наше, захотело таких же шляхетских вольностей, как в Польше, как на Западе. И опять Господь попустил эту оккупацию, падение нашего народа, чтобы от обратного мы осознали истинный путь нашей российской государственности и восстановили ее, как было ровно 400 лет назад, юбилей в этом году, восстановление православной монархии. Было затем масонское нашествие Наполеона. И вот я вернусь все-таки к началу.
Поскольку действительно вот вы долго жили в Германии, за рубежом, работали в издательстве «Посев», вот очень много у вас было выпущено книг, материалов. В связи с этим, одинаково ли воспринимают иностранцы, вообще люди другого духовного пространства, вот бытие, да, жизнь? Вот мы сейчас говорим о очень таком глобальном понятии жизни, да, и русские люди. Вот разница есть ли?
Разница, конечно, есть, но к настоящему времени эта разница почти что исчезает, потому что наш народ воспитывают сознательно государственной идеологии эгоизма, воспитывают по примеру западного человека. Те же ценности, те же цели жизни, те же методы, те же развлечения, увлечения. Но чтобы понять это, все-таки важно понять, что такое Россия, чем она была и что осталось еще в современных русских людях от той России. Поэтому я все-таки вернусь к тому, где мы остановились. И вот, значит, грехопадение людей приводит к тому, что в мир входит зло, мир становится больным. Мир превращается в огромную больницу, в которой Господь Бог дает возможность излечения людям, возвращения на истинный путь, потому что Господь Бог хотел бы, чтобы все люди попали в Царствие Божие. Это и есть цель истории. Но с этого момента грехопадения людей, собственно, и начинается история, как драматическая борьба добра и зла, что нам описано в Ветхом Завете. Вот чем ценен Ветхий Завет, иногда его отвергают по недопониманию люди, что там, зачем он, когда есть Новый Завет. В Ветхом Завете объясняется смысл истории, смысл мироздания, вот это все начало истории, начало борьбы сил добра и зла, и тот метод, который уже в Ветхом Завете пророками предсказан, он, собственно, еще в момент грехопадения людей предсказан, что будет, придет Избавитель, Спаситель, который спасет человечество от греха. И вот весь смысл Ветхого Завета в том, что пророки готовят к этому народ. Народ этот был создан, еврейский тогдашний народ, с нуля создан Богом, поэтому слово «богоизбранный» тут немножко, может быть, и не точно, хотя оно утвердилось. Он ведь был создан только из одного человека, Авраама, это еще не был народ. Господь ему говорит: создам из тебя народ, народ Божий, который будет служить всему человечеству, всем народам, потому что я буду через пророков возвещать истину, и в этом народе воплотится Спаситель людей. И вот происходит следующая трагедия в человечестве. Этот Божий народ, созданный Богом для такой великой миссии, возгордился, опять-таки гордыня, и стал трактовать свое избранничество не как несение истины всему человечеству, всем людям, а как господство над миром, якобы дарованное Богом именно этому народу.
Произношение такое, да?
И когда пришел Мессия, Мессия – это еврейское слово, оно означает помазанник. Греческое слово в переводе с еврейского означает Христос. То же самое помазанник. Поэтому Христос – это не имя собственное, как там Иван, Михаил, хотя все имена, они все имеют то же значение. Там Михаил подобный Богу, да. Вот. Христос – это помазанник, спаситель человечества от греха. И они не приняли его, потому что они ждали другого мессию, царя иудейского, который поставит их во главе земного мира, управлять этим миром. Это, конечно, сатанинский соблазн, потому что сатана, он не способен создать свой мир, как создал Господь Бог, населить его разумными существами. Он может только отнимать у Бога, и отнимать, понимая, что он только может временное царство создать на земле, отняв у Бога человечество в это свое земное царство. И отнимать, конечно, он может только ложью, потому что второе название сатаны – это дьявол. Это в переводе с греческого уже на русский язык означает клеветник, лжец. Христос говорит, что он отец лжи. И вот на основе этой лжи, которая воздействует на гордыню человеческую, сатана отрывает у Бога новые и новые части человечества и мироздания в свое царство земное. И вот еврейский народ, к сожалению, которому Богом было дано так много, такие обетования, такие таланты, изменив Богу, не узнав истинного Бога, выбирает другого Бога, как сказал Христос: «Ваш отец – дьявол. Если бы вы знали настоящего Бога, вы бы и меня знали, но вы не знаете настоящего Бога. Ваш отец – дьявол, и вы хотите выполнять похоти его», то есть земные похоти земного царства. «И вот вы не приняли меня, – говорит Христос, – а иной придет во царствие свое, его примите». То есть поскольку они ждут другого Мессию, они не отказались от этого ожидания, они перетолковали весь Ветхий Завет, все предсказания о Христе убрали оттуда и перетолковали так, что придет вот еврейский царь, который обеспечит им мировое господство. Вот этим царем-то и будет, как учит православная церковь, хотя либералы там пытаются все это выхолащивать из православного учения, но вот даже у профессора Алексея Ильича Осипова есть такая статья, она так и называется, что вот Антихрист будет всемирным царем и первосвященником. И он описывает, что именно вот евреи ждут этого Машаха, это и будет, будет, в общем, Антихрист. И вот с этого момента история, с момента пришествия Христа, приобретает необычную вообще драматичность. Потому что, с одной стороны, Христос основал церковь как врата спасения для всех, кто принимает крещение, кто принимает подвиг искупительный Христа. Всем дана возможность побороть тот первоначальный Адамов грех в себе, первородный грех, присоединившись к ко Христу через церковные таинства и спастись к жизни вечной. И в то же время начинается антихристианское движение против церкви, сил зла, готовящих пришествие своего царя земного, антихриста. И как сказал апостол Павел, что история будет продолжаться до того времени, пока не будет взят от мира удерживающий от зла. Что тайна беззакония уже в действии. То есть уже вот это начинается талмудическая, антихристианская контррелигия, религия сатаны, противодействующая христианству. Но еще пройдет долгое время, пока не ослабеет христианское человечество, потеряет способность сопротивляться, и под удерживающим наши святые отцы, учителя церкви, понимали сначала просто имперскую римскую власть, которая как таковая, как власть, лучше, чем безвластие, анархия, произвол. Уже этим она удерживает зло, не дает ему царствовать в подвластных народах. В этом и было достоинство Римской империи, поэтому и призывали апостолы подчиняться этой власти, несмотря на то, что она была языческая. Они провидели, что это будет христианская империя со временем, и это, в этом есть ценность. Что и произошло при императоре Константине Великом.
Ну да, Михаил Ильич, а вот действительно благодать была вот на народе, да, народ Божий, так, есть такое понятие. Но ведь есть же и другое понятие. Христос пришел врачевать в большом смысле, врачевать целый народ. Нельзя ли это трактовать как, может быть, самый больной народ?
Вот я знаю, что такие встречаются мнения, но я все-таки позволю себе не согласиться с этим, потому что все другие народы были хуже. Посмотрим даже в Ветхом Завете, какие соседи были у еврейского народа. Это были соседи идолопоклонники, которые приносили человеческие жертвы, которые занимались там ритуальной проституцией, которые все мерзости, которые только могли быть сатанинские, внесены в человечество, они все были в этих соседних народах. И евреи часто заражались этим, ну да, от соседей. И они и приносили своих детей, ритуальные убийства были, жертвы, поклонялись идолам. Символичный момент, когда Моисей получил на горе Синай 10 заповедей, спустился с горы и увидел, что народ его отлил золотого тельца рогатого и стал поклоняться этому тельцу. Это был прообраз будущего падения еврейского народа, который видит все ценности в земной материальной жизни и поэтому и хочет этого земного благополучия для себя, земного царства. Угу. И что тогда Моисей сделал? Он собрал верных, и они мечами порубили 3000 своих соплеменников за то, что они уклонились от истинного понимания Бога и служения. Так что все-таки народ этот был, конечно, греховный, но не греховнее других. И Господь ни в каких других народах не создавал пророков, которые и выполняли миссию этого народа – хранение истины и хранение предсказания о будущем воплощении Сына Божия. Так что этот народ все-таки от других отличался в лучшую сторону, хотя бы уже благодаря тому, что в нем были пророки. Мы их называем Ветхозаветная Церковь.
Ну, Михаил Ильич, по распятию Спасителя, когда даже церковная завеса раздралась надвое, и благодать покинула дом.
Да,
потому дом останется пуст.
Да, потому что они отказались.
Получается, что и остатки благодати ушло.
Все, у них больше нет благодати. Вообще это основа всего христианского толкования еврейского вопроса, что отвергают, например, и протестанты во многом, и такие иудео-христиане, называющие себя, они есть, к сожалению, и в русской церкви, хотя их, к счастью, немного, что якобы, несмотря на то, что еврейский народ не признал Христа, он все равно остается народом Божьим. Вот типичный пример – отец Александр Мень. Он это трактовал так, что вы вот евреи, мы евреи, он сам евреем был. Это народ, который имеет двойное призвание у Бога, как народ церковный, как христиане и как народ Божий. Простите, но это что, народ Божий отдельный от церкви получается? Смысл как раз в том и состоит, об этом сам Христос во множестве притчей говорит, что вот званые оказались недостойны этого пира, и были призваны другие. Виноградари завладели виноградником, убили сына хозяина, но были за это наказаны, и наследство, это виноградник, был передан другому народу, другим народам по контексту всего Нового Завета. То есть происходит преемственность миссии народа Божия и богоизбранности от еврейского народа, который с этого момента служит противнику Бога, переходит к христианской церкви, которая вбирает в себе представителей всех народов.
Дорогие друзья, наш разговор на полуслове будет продолжаться в следующей передаче с Михаилом Викторовичем Назаровым. До скорых встреч.